Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Окко», ну или просто «Гавр». Добрый вечер.
Да, ну хорошо, можно так.
А как к вам обращаться? Вот как вам комфортно, когда к вам обращаются? Вот сценический псевдоним есть, который всем известен по Comedy Club.
Ну, комфортно, ну, без разницы. Как есть просто какие-то вариации, которые. На которые я точно обернусь. Потому что, ну, так родные называют или еще как-то. Вот. Но я вам их не скажу.
Понятно. Ну, а вот то,
что... Дети, например, очень сильно веселятся, что папу зовут как теленка в Простоквашино.
Как детям повезло в этом смысле. Какие небольшие ассоциации вызывает мультфильм «Папино имя». Но вот я начал с того, что сценический псевдоним есть, Гавр, связанный с вашим, ну, скажем так, прошлым в Comedy Club, с тем, что вот стало так, первым трамплином к популярности. Вы сейчас как на это смотрите? Это вот, это когда-то было и уже закончилось? Просто известно, что иногда люди такие публичные от старых псевдонимов отказываются. Это вот тот период жизни, тот этап, он закончен, он был, но сейчас я с ним себя уже не ассоциирую.
Да нет, все, что было, я ничего не стесняюсь, все, что было, это все часть меня. То есть это и это псевдоним не сценический, это студенческое сокращение друзей. Все. Оно так и пошло, начиная там еще с политеха. Ну, то есть всем просто в какой-то момент удобнее стало сократить меня до 4 букв. Все так начали называть. Вот, поэтому здесь нет какого-то такого, что я специально решил из Гавриила сделать Гавр для сценического псевдонима. Нет. Был период, когда в Камеди меня еще до эфиров, еще на вечеринках в Камеди меня объявляли Гавриил Геворкян, объявляли, потому что у меня по папе, ну, это не моя фамилия, у меня фамилия Гордеев, но по папе, по родному, у меня армянская фамилия, вот, и ребята меня называли, и люди вообще не понимали, что, как это может сочетаться, Гавриил Геворкян, кто это выходит на сцену и так далее, ну, поэтому в какой-то момент это переросло в спокойно в Гавра и так далее, и это не какое-то прошлое, которое я перечеркиваю, и нет того, какого-то момента, что это закончилось. Это трансформировалось. То есть, как я говорю многим коллегам, которые спрашивают, как я там со сцены перешел в маркетинг или там в производство контента, я всегда объясняю, что это, в принципе, все одно и то же. Это как бы работа с аудиторией. Это, ну, вот как выходишь на сцену, то в какой-то момент переросло, когда я начал заниматься там маркетингом, телевизионный, продюсированием и менеджментом, и медиа-менеджментом, это все работа с аудиторией. То есть это точно так же. Каждый ролик, который ты делаешь, это все равно, что коротенькое выступление для многомиллионной аудитории, в конце которого либо зааплодируют, либо нет, либо засмеются, либо улыбнутся, либо погрустят, либо еще что-то. То есть это все равно все творчество, которое нацелено не... Ну, я к этому, по крайней мере, так отношусь, что все равно это как бы работа с залом. Вот у меня есть, я вышел на сцену, есть у меня там 10 секунд, 15 секунд, чтобы расположить зал. То есть если я за эти там 15 секунд зала не расположу, дальше тяжелее пойдет. Мне надо искать коммуникацию там и так далее. То же самое вот в роликах, то же самое в кино, в сериалах. То есть кино начинаешь смотреть, ты, у тебя есть там максимум 10 минут, чтобы зрителю либо понравилось, либо не понравилось. Либо захотел он в эту историю проваливаться, либо не захотел. Вот, соответственно, это все... какие-то не... Ну, то есть это не то, что разные какие-то вещи. У меня были, типа, в жизни периоды, когда я делал одно, потом резко обрубал другое, третье, четвертое. То есть это все, вот, ну, часть меня, поэтому так оно и продолжается. Очень, наверное, соответствует характеру и желанию проявлять эмпатию к ближнему. И, собственно говоря, поэтому у меня такое отношение к зрителю. Поэтому я в медиа отношусь и к производству контента, и к созданию медиа, и промо, и маркетинга именно с позиции зрителя. А зрителю-то это надо? А вот что ему надо? А как это нужно? То есть о зрителях мы подумали. Понятно, что с точки зрения бизнеса нужно продать еще что-то, но гораздо легче будет продавать, если это действительно нужно.
Ну вот вы сказали эмпатия, а... Получается, есть другие подходы, могут быть другие подходы к зрителю. Без эмпатии, тогда это что? Просто как вот инструмент,
да, это просто
выкачать деньги?
Это вот то, что это, так скажем, плохая сторона рекламы. И, ну, то есть все же говорят, что типа маркетинг – лживая наука. Вот, я всегда говорю, что да, наверное, это так, но эффективный маркетинг, он строится именно на искренности и на честности. То есть, и вот именно, то есть, когда ты не продаешь то, чего, то, что реально не соответствует, а продаешь, ну, то, что действительно есть, когда ты даешь попробовать, это то, что называется промо. То есть, я предлагаю вам купить, не знаю, там, килограмм сыра. Ну, чтобы мне его, чтобы вы купили килограмм сыра, я дам вам попробовать 20 грамм сыра. Вот это вот и есть как бы точно так же. Если я хочу продать вам фильм, я честно дам попробовать в 30-секундном ролике этот фильм. Если нет, то нет. Да, да. То есть, ну, если я обману и в этом 30-секундном ролике или дам другой кусок сыра, а продам вот этот, вы придете, и у вас будут обманутые ожидания, и я потеряю лояльность аудитории. Ну, то есть, все, обманул, потерял аудиторию.
То есть, бизнес эмпатии более эффективный? Вот, ну, такой маркетинг честный,
да,
искренний.
10 лет назад или там 20 лет назад, наверное, мне было бы, если бы я это говорил, наверное, было бы тяжело, ну, или как бы не понимали, но сейчас вот, ну, это все, во всем это видно, то есть в этом есть эффективность. Почему там, даже в рекламе так много появляется социальной значимости? То есть, ну, это важно. Аудитория все чувствует и все понимает, и молодая аудитория еще больше видит ложь в рекламе, в контенте, в продуктах и так далее. То есть это как будто бы, ну, как будто бы это уже данность, с которой нужно, мы живем достаточно давно, и слава богу, что так происходит.
А вот на секунду вернусь к тому, с чего мы начали, к вашему, так скажем, переходу со сцены в маркетинг, скажем так, за сцену. А в каком-то смысле не было ли это, ну, таким трудным с точки зрения по-человечески каждому присущего тщеславия? Одно дело, я вот на сцене блистаю, вы даже в одном интервью в программе «Парсуна» на «Спасе» рассказывали, что это такое в каком-то смысле испытание для тщеславия, потому что тебя аплодируют, радуются, твой эквалайзер так само любование кайфует, как вы говорили, и это, в принципе, своего рода наркотик для любого человека. А потом нужно перейти, скажем так, за сцену, в тень, тебя уже не видно, да, ты делаешь контент, ты производишь ролик или продюсируешь кино
там
и сериалы.
Там тоже есть где блистать, во-первых.
Так.
Во-первых, есть где блистать.
То есть там и там тщеславие не оставляет.
Да, и с самолюбием там тоже будь здоров, и нисколько это не изменило, то есть я так много работал над собой, исповедовался, и с исповедью был всегда, как, с точки зрения там лицедейства и вот как раз вот этого вот правильного отношения к сценическому опыту, потому что он на самом деле есть правильный, то есть надо просто его найти, то есть вот как-то, но это очень тяжело отключить вот это вот именно гордыню, которая каждый малейший успех на сцене дарит тебе ощущение, что это ты сам, вот какой я, и у тебя эго прям выпирает, будь здоров. И вот, конечно, ну, с этим сейчас я уже мог сказать, да слушайте, с этим можно работать, ну, то есть это поправимо, можно смиряться, можно каяться и всю славу брать не себе, а всю славу отдавать Господу и более того, подходить осознанно к тому, что ты несешь. То есть ты, когда ты начинаешь над этим работать, ты понимаешь, что ты либо либо даришь радость, либо ты несешь какой-то смысл и соответствуешь каким-то ценностям, либо ты становишься какой-то пеленой, которая закрывает какие-то вопросы. И, ну, и условно говоря, ну, юмор бывает и таким, когда ты на... когда ты на защитной реакции веселишься. Вот. А если... Ну, я, по крайней мере, так вот относился. То есть я старался даже думать о том, что, ну, вот в конкретных каких-то номерах, которые могут быть даже откровенными, они показывают человеку, который... Вот если человек смеется, значит, он увидел свои пороки. Значит, он увидел, он, слава богу, то есть я ему помог в какой-то степени с точки зрения того, что он через смех над какими-то, может быть, провокационными вещами, он понимает, что это ненормально.
А вот...
И это инструмент, который на самом деле, ну, очень ценный. Это не только юмора касается, но... Это касается и там и комедии, и драмы, и так далее. Потому что зритель всегда ищет... Извини, я тебе не даю говорить.
Это правильно, потому что вы гость, я ведущий. Я спрошу то, что я хотел спросить.
Да, не забудь, пожалуйста. Просто суть в том, что мы как зрители, мы хотим, чтобы в любом контенте, в любом развлечении оно вдруг оказывалось не бесполезным. Как только мы почувствовали, что мы зря потратили время, зря посмотрели этот сериал, зря посмотрели это кино, непонятно, зачем там мы тут смеялись, мы чуть-чуть страдаем от этого. Нам вот это послевкусие, оно не нравится. А как только мы нашли какой-нибудь ответ на какой-нибудь вопрос, как только нам помогли, как только мы пережили то, чего никогда не хотели бы переживать, но пережили это благодаря герою фильма и осознали какую-то еще какой-то момент, там, не знаю, истины, неистины, каких-то вещей, мы становимся лучше, как зрители. Нам это нравится, нам это круто. Вот такой контент должен быть. То есть, ну, это как... Это как с книгами. То есть книги тоже бывают. Бывает графоманство, а бывает то, как ты проваливаешься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Око», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали замечательную вещь и очень цепляющую о том, что даже в каком-то, может быть, в чем-то откровенном, допустим, номере сценическом, или, не знаю, возьмем фильм, сериал с каким-то таким сюжетом, приближающимся к откровенности, можно найти смысл, можно подходить к этому так, что человек, ты не просто человек цепляешь на какой-то его страсти, а хоть что-то ему сказать. Если он смеется, вы сказали, значит, он себе этот порог обнаружил. А вот не является ли это в какой-то степени таким самым успокоением? То есть ты пишешь сценарий или сочиняешь номер сценический и думаешь, ну вот это сейчас зайдет. Вот это сейчас они посмеются, это зайдет, это там просмотры, рейтинги, лайки. И ты понимаешь, что это, в принципе, такая немножко такая эксплуатация низменных чувств. Тебя совесть укоряет, и ты себя успокаиваешь. Не, ну на самом деле нет, они такого, вот как бы увидят и задумаются, если не посмотрели, точнее, в себе этот порог обнаружили, и такой вечный с собой внутренний торг идет.
Ну, во-первых, настолько торга нет, потому что, ну, это совсем уж как бы, то есть, ну, да, можно как бы эксплуатировать что-то, а можно, ну, у меня такого не было никогда, то есть у меня это зависит от того, как ты относишься к зрителю. Если ты по-человечески относишься как к своим, как родным, то ты не будешь что-то эксплуатировать. А где-то, да, где-то ты будешь... Ну, это как вот вы когда в компании анекдот рассказываете или какую-то историю, вот представьте себе, вот нас там, не знаю, там 5 человек, вот, и вы знакомы только со мной. Вы знакомы только со мной, а еще 4 человека вас не знают. Вот. Но я вот вас только что вроде как бы привел, и вы рассказываете анекдот. И вам будет неловко рассказывать анекдот, потому что вас никто не знает, а вот в своей компании со своими друзьями вы расскажете это вполне нормально, уверенно, потому что вы знаете их реакцию, знаете, нравится им это или нет и так далее. Так вот, и чтобы вам начать в той компании, в которой я вас только что привел, рассказывать анекдот или рассказывать какую-то историю, вам нужно время, вам нужно понять аудиторию, вам нужно провести ресерч, вам нужно чуть-чуть проанализировать, вам нужно понять, с кем вы общаетесь, корректно ли здесь вообще, уместно ли рассказывать анекдот, может быть, рассказать что-то более серьезное, послушать, что вообще происходит, то есть посмотреть информационный фон. И вот эти процессы во время выступления и выхода на сцену, они проходят за 30 секунд. То есть, ну, вот то, о чем я говорил чуть выше, что ты выходишь на сцену, и у тебя есть 30 секунд на то, чтобы стать другом тысячного зала. Вот. И в этом плане, если ты будешь эксплуатировать что-то, то ты можешь очень сильно ошибиться. То есть ты можешь так не в попад анекдот рассказать, что возникнет испанский стыд.
Кринж.
Кринж.
И неловкая пауза.
И неловкая пауза. То есть вот поэтому здесь как бы, ну, кажется, что да, кто-то может эксплуатировать, но будьте уверены, тот, кто тупо эксплуатирует, тот и рано или поздно где-то обожжется, так скажем. Поэтому всегда нужно вот этот вот работы, то есть, ну, и в том числе и вот этого торга с совестью как бы не должно быть. То есть это часть того, что, ну, если ты не можешь этого делать, не делай этого. Это нельзя. Это не нужно. То есть, если это непозволительно, и так далее.
А не получается ли так, что в том бизнесе, которым вы занимаетесь, вот эти вот нравственные табу какие-то, которые есть у человека, они в чем-то, ну, связывают руки, ограничивают? Там, не знаю, сейчас я вот абсолютно со стороны, да, так фантазирую, вот там конкуренты сейчас выпустят сериал, в котором будет много откровенных сцен, и это зайдет, а вот я человек верующий, я не могу себе такого как продюсер позволить, и буду рисковать там проиграть в этой конкурентной борьбе, но зато вот буду в ладах со своей совестью.
Это обманчивое чувство, что победа именно в этом, именно в откровенности. Давно понятно, что не в этом. То есть, да, есть какие-то инструменты, но суть-то в истории, суть-то в сюжете. То есть, ну, и более того, есть какие-то вещи, которые, ну, действительно останавливают. То есть, я и в, так скажем, когда выступал в клубе, тоже были такие моменты, которые там какие-то вещи и не позволял, и рекомендовал не делать, не показывать и так далее. То есть и меня спрашивали, и при этом я всегда говорю, что есть очень много тем, они очень широкие, над которыми можно смеяться. Зависит от того, в какой аудитории ты находишься и в каком контексте это звучит. Потому что, ну, всегда популярный вопрос раньше был, спрашивали меня все время, что типа, вот какие табу, над чем вы не будете никогда шутить. Вот. Да, в целом практически над всем можно шутить, все зависит от того, над какой аудитории. Вот. Но при этом всегда-то все, что близко, там, не знаю, к пустословию, к богохульству и так далее, это все вещи, которые не то, что там я ходил, проверял, а просто, ну, как-то так, слава богу, у пацанов у всех сознание нормально, они понимают, что какие-то вещи нет смысла делать и шутить и так далее. То есть это не то, что там надо было за этим следить, но, естественно, и оно органически как бы не возникает. То есть если ты человек хороший, ты не будешь так шутить. Вот в чем дело.
Ну вот на вашей нынешней работе, как продюсера по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра.
Там та же история. То есть я вот не договорил как раз, что я смотрю в том числе на контент, который, вот это, например, не стоит делать по тем-то или тем причинам там, и так далее. Но это не значит, что это некая цензура и контроль. Это вопрос диалога с автором в том числе. То есть, ну, надо понимать, почему вот автор хочет вот это так показать и так далее. Вот, но я не буду говорить примеры, но есть какие-то вещи, не исходящие не от меня, и не только в нашем онлайн-кинотеатре, но есть какие-то проекты, которые и на телеканалах, и на платформах в онлайне, ну, их не берут, потому что, ну, это чисто гигиенически непозволительно. То есть и не делают. Ну, такое есть. Да, кто-то там из платформ пытается, чтобы зайти в какую-то провокацию, быть более слышимым, видимым, значимым там в моменте, они, конечно же, используют там более откровенные вещи, там сериалы есть и жесткие, и всякие, и они как бы хайпуют. Но надо понимать, что это в моменте. Это очень сильно в моменте. Если вдруг за вот этой провокацией не оказывается ничего, что хотя бы чуть-чуть намекает на художественное произведение, то это не будет работать. Это просто как бы, ну окей, вот ты тут матюкнулся, так скажем. Вот тебя услышали, заметили, повернули на тебя голову. А дальше что?
Вот. Дальше послушали, поняли, что ничего больше ты не говоришь, и отвернулись.
Да, да, то есть ты... А если ты послушал, повернулся и понял, что это крик души, что это цепляет, и ты, ну, ты прощаешь, и ты понимаешь, что это было что-то значимое, оно и такое... тоже может быть. Я сейчас, может быть, конечно, захожу на сложную такую дорожечку, где можно сказать, что, ну, опять там оправдание каких-то провокационных, откровенных каких-то вещей, но вот если разбирать глубоко, то оно вот так. То есть, да, ты можешь вызвать, спровоцировать, но у тебя есть один шанс это сделать. Вот если ты это сделал, то ты должно быть очень веское оправдание, почему ты это сделал.
Сейчас вы как формулируете свою миссию как продюсера, помимо всех понятных вещей о привлечении аудитории вот, и бизнес-составляющих, вот по-человечески, какого бы кино вам хотелось и сериалов, чтобы было больше, и на какие темы аудитория готова откликаться? Я спрашиваю с точки зрения, что вот выходит, допустим, на ОКО сериал про поисковиков. Да, про волонтеров-поисковиков. Я с удивлением, как зритель, вижу, что такой сериал вышел, думаю, ого, значит, запрос на это есть. Значит, продюсеры не стали бы это дело выпускать, если бы не понимали, что аудитория, скорее всего, посмотрит, заинтересуется. Значит, не такая уж аудитория глупая, раз готова смотреть сериал.
А почему ты все время к аудитории так плохо
относишься? А я как бы, ну, я же тоже часть аудитории. И на самом деле, вот вы в одном интервью сказали, что главное не вестись на бабки, это ваша цитата, да, потому что со временем повелись и создали кучу контента, который вот создал такой миф о вот этом российском кино, ориентированном на такую people's have it, и вот так это и есть.
Этот путь надо было пройти. В любом случае, вот, ну, сколько, как ни, кто-то ругает, кто-то не ругает, но этот путь надо было пройти. Вот они, нулевые, они были такими. Ну, там, с 2000 по 2010, да, мы все пробовали, сформировали мнение, там, десятые годы, это уже была, так скажем, если говорить о сериалах и о кино, это борьба за качество была. За качество, за, ну, не только съемок, но еще и содержание сюжетов и так далее. Интересных поворотов, там очень высокие были, так скажем, референсы и примеры со стороны Запада и прочее, то есть все эти HBO и прочее. То есть мы тогда в какой-то степени для нас, для команды того ТНТ, была четкая как бы маячок, когда, не помню, какое издание, сказали, что вот ТНТ — это российский HBO, грубо говоря. Вот, ну, как будто бы к этому и стремились, там, создавать сериалы, которые действительно будут не просто жвачка, которая выходит, но даже комедийные сериалы, они классно сделаны, хорошо сняты, с интересными, с правильными, хорошими сценариями, с драматургией и так далее, с актерами и прочее. И все это современно, достаточно актуально и так далее. Вот. А и сейчас ситуация такая, что мы производить научились, по количеству вроде как достаточно, продакшенов и производителей, и продюсеров разных много. Вот. И сейчас все больше и больше все обращают внимание на смыслы. То есть вот теперь надо понимать, а что вот сейчас идет конкуренция смыслов и сути, по большому счету. Потому что, ну, если мы не поддерживаем как-то какие-то ценности, то нам тяжело становится. И когда там в информационном поле вдруг что-то не совсем понятно мне, то я очень хочу, чтобы в контенте было достаточно мне понятно, чтобы я фильм посмотрел, чтобы там не было огромное количество вопросов. То есть я не то, не говорю, что сейчас, наверное, артхаус будет более, менее востребован, вернее, но, так скажем, запрос на понятность, на содержание, которое тебя не успокаивает, а которое тебя воодушевляет, вдохновляет, дарит какой-то смысл, отвечает на какой-то вопрос, соответствует ценностям, которые ты бы хотел обрести. Даже не обязательно, что ты в них всегда жил. Ты в какой-то момент, когда ты живешь долго без ценностей, ты тоже начинаешь их искать везде. И здорово, что если хотя бы в контенте это тоже будет подсвечиваться. И, ну, то есть вот это вот громко, наверное, пафосно будет сказано, смысловая конкуренция, она вот сейчас она наступает. И это не потому, что надо что-то вот зрителю доносить, это запрос зрителя.
Вот я к этому
это
спрашиваю.
Это запрос аудитории. Я хочу посмотреть, то есть, ну, мне важно, как бы, опять же, после просмотра того или иного фильма или сериала, я хочу, чтобы это было не впустую, не только с точки зрения лично меня, а еще и с точки зрения того, что я этим могу поделиться, могу поделиться с родными, с близкими, с семьей, с друзьями, там, контент разный бывает, что-то я там не могу с семьей поделиться, но готов обсудить с друзьями и так далее. То есть это вопрос такого... Это часть жизни, мы очень много тратим время на видео, на аудио, и не думать о том, ну, то есть пытаться просто ограничить аудио и видео, это уже как бы мы проиграли, уже не ограничить, то есть нельзя переучить в книги обратно, то есть уже сериалы стали новой литературой, вот поэтому и стоит думать о том, что мы в этой литературе несем и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в «Светлом вечере» Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Окко». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Окко». И мы продолжаем говорить о современных масс-медиа, о кино, сериалах и так далее. Но вот вы сказали, что не имеете в виду, что артхаус станет там менее популярным. Вот это вот уже в чем-то набившую оскомину разделение на авторское кино и зрительское кино. Что оно сегодня переживает? Оно есть до сих пор, оно существует, что вот авторское кино, что такое более сложное, менее продаваемое, и поэтому для узкой аудитории, а нужно снимать зрительское кино, и поэтому же продюсера, режиссера, автора, сценариста вот надо как бы заводить какие-то рамки, чтобы это все легче воспринималось.
Есть ощущение, что сейчас такой период, когда авторское кино и зрительское кино, они очень сильно соприкасаются. Это, в принципе, всегда было. То есть всегда там какой-то сложный фильм, тяжелый, но очень там глубокое художественное произведение давало возможность режиссеру оказаться замеченным для и приступить к работе над более простым, над более понятным произведением или еще что-то там. И актеры также бывают, что ты замечен в сложном произведении, потом ты начинаешь более простое. От этого даже возникает такой стереотип, ну, то есть, как мне кажется, что некоторые актеры, что они думают, что типа, а что это, я в таких фильмах снимаюсь, а зачем я сейчас буду тут в ваших хахашках сниматься, в комедии, типа. Я же не посмешище, это... С этой гордыней тоже можно работать. Это не страшно. И здесь момент такой, что не надо, наверное, разделять, но надо, чтобы всегда был взаимообмен, потому что и зрительское кино никуда не двинется без авторов. И зрительское кино делают, по сути, те же авторы, которые делают авторское кино. Ну, часто так бывает. Очень часто, что те, кто делают, как вы говорите, массовое там, или для широкой аудитории, как я говорю, произведение, хотят делать что-то более узкое, но тоже для конкретных конкретной аудитории. Просто, может быть, на более там сложные темы и так далее. Поэтому здесь, ну, особенно когда мы говорим, что зрителю в широком смысле нужны смыслы и ценности, правильно, и он хочет какие-то не бессмысленный контент хочет смотреть, то, конечно же, здесь авторское кино только в помощь. То есть почему есть фильмы, которые, может быть, не так много там потрачено бюджета на графику, на элементы блокбастерности и еще чего-то, но из-за того, что это хороший сценарий, хорошая история и понятные там смыслы и ценности, это становится тоже популярным и кассовым в том числе. Поэтому это всегда вот, ну, это... Нельзя говорить, что кто-то кого-то победит. Это нормальный процесс творческий. То есть есть сложные сочиненные предложения, а есть короткие, ёмкие, хлёсткие. Вот. И то, и другое аудитории востребовано, и то, и другое друг другу помогает. Чтобы прочитать толстую книгу со сложно сочиненными предложениями и с очень тяжелыми какими-то смыслами и фразами, надо аудитории достаточно короткими и хлесткими фразами предложить эту аудиторию, то есть эту книгу. То есть это такая...
В последнее время возникло несколько проектов телевизионных, не телевизионных, а имею в виду сериалы, связанных так или иначе с церковной тематикой. И у нас, и за рубежом. Я не предлагаю вам оценивать там работу конкурентов или какие-то существующие проекты, но вам, как продюсеру, в какой степени вообще было бы интересно или приемлемо вот, задуматься над сериалом, который напрямую бы касался, не знаю, церковной жизни, веры, религии и так далее?
Я смотрю, постоянно думаю об этом. Но думаю, не то, что с точки зрения, что вот это вот прям... Ну, то есть это должно быть... Это должен быть голос автора. То есть это должно быть произведение. Это не я должен придумать. Вот, ну, здесь суть в том, что продюсерские... Это абсолютно не значит, что эта тема какая-то там невостребованная. Наоборот, востребованная, наоборот, интересна. Просто кто ее хорошо раскрывает, кто классно ее раскрывает и с точки зрения зрителя, и с точки зрения ценностей, это достаточно сложно. Не все берутся так глубоко в это. Кто-то там пытается какие-то провокационные вещи придумать, еще что-то. Вот. Но на самом деле не так много этого. То есть даже в тех сценариях, которые я там вижу, мне нравится, наоборот, что авторы предлагают, пытаются исследовать эту тему. И очень классно и интересно. Вот. Но у меня примеров там не так много. Для меня «Непослушник» хорошая история, классная. И я благодарен Володе Коту, режиссеру, за то, что он так хорошо ее рассказывает, и не один, вся его команда. Вот. И в этом плане, да, наверное, из самых ярких впечатлений последний у меня «Монах и бес». Ну, это уже старенькое кино, то есть это такое. При этом какие-то провокационные вещи я не всегда... Опять же, не то, что я их не люблю, я их... То есть когда в них есть смысл, когда ты делаешь это ради чего-то важного, и там есть голос автора, есть какое-то высказывание не просто ругательное, а высказывание, которое заставляет тебя что-то задуматься и приводит тебя к какой-то ценности, это нормально. Это, ну, это всегда было, это должно быть. У меня вот очень яркий пример, который по сериалу, который вообще ну, не... Там не было какой-то это главной линии и так далее. «Жуки», вы знаете сериал, который ТНТ-шный был?
Я, честно говоря, не помню.
Ну, не суть. Там есть священник, один из героев этого сериала. Достаточно он. Там нет никакой-то десакрализации и прочее, то есть, но там есть комедийные ситуации, в которых он в том числе присутствует и прочее. Вот. Ну, и у меня батюшка из. Батюшка из Можги, он в Удмуртии, я сейчас даже не могу вспомнить, отец Валерий где сейчас служит, его там в разные места, он где-то на границе Удмуртии и Пермского края, по-моему, сейчас, не суть, просто он в какой-то момент, мы с ним начали говорить про сериал «Жуки», я думаю, сейчас начнет ругать. А я тогда был причастен к запуску его и так далее, работал на ТНТ. И он мне рассказывает, говорит, типа, иду по деревне вечером, люди хохочут, окна открыты летом. Думаю, что хохочут? Заглядываю в дом, жуков твоих смотрят. Сел, посмотрел. Нормально.
Слава Богу.
Ну, он шутил, понятно. Он пошутил, но суть в том, что там, ну, когда это добрый, здоровый и даже юмор, это тоже может быть. То есть это тоже нормально. Там, не знаю, в том же... Есть хорошие примеры. Вот как говорю, как непослушники. Есть какие-то более... не будем говорить плохие, более сложные для восприятия. Потому что тут еще такой момент. Вот есть, например, там... может быть какое-то откровенное произведение на тематику, там, которая затрагивает как-то церковь и прочее, откровенное с точки зрения, может быть, даже с попыткой провокационности и прочее. А, есть аудитория, часть, которая воцерковленная, которая кажется, что отнесется к этому негативно. Но вот у меня ощущение, что воцерковленная аудитория, наоборот, поймет и разберет, и даже разберется с тем, что не надо так сильно осуждать это. И как бы, ну, вот правильно как бы это оценить именно с точки зрения, то есть, ну, да, если ты поддался искушению посмотреть этот сериал, то уж будь добр там внутри, не поддавайся искушению, разберись просто как с художественным произведением, грубо говоря, не уходи в эти осуждения.
Вот, интересно.
Вот, а... Ну, ты же как бы, ну, ты вот для чего? Ты что, смотришь, чтобы поругаться? Чтобы поосуждать? То есть я вот такой воцерковленный, а вы тут не воцерковленные, такие сериалы снимаете. Это, ну, как Легойда в какой-то момент сказал, я не помню, в каком это журнале, давно это было, мне очень нравится эта фраза Владимира Романовича, он написал в обращении редактора в журнале «Фома», там была фраза, что многие православные думают, что они самые православные.
Да.
И, ну, конечно же, это вот так же вот с контентом, то есть, ну, если вы с православной точки зрения смотрите, то смотрите смиренно и ищите здравую суть, как бы, а не просто, чтобы поругать и поосуждать. Либо не смотрите, либо не поддавайтесь искушению. И другой момент, что действительно есть. Иногда такие произведения могут создавать авторы, которые сами воцерковленные. И здесь в этом, это сложная сейчас тема, я сейчас ее до конца не разверну, наверное, но очень хочется об этом сказать, что это возможность поговорить на тему веры тем языком, сложным языком, который может быть провокационный, но с той аудиторией, которая по-другому никак не будет на эту тему разговаривать. И в этом вот, в этом есть, это очень сложно, но в этом есть ценность. И в этом есть даже какой-то элемент миссии. То есть если вот автор решается вот так пойти, это очень круто. То есть, ну, опять же, там можно... осечься, еще что-то, это очень тяжело, это надо быть прокачанным богословом вообще, чтобы такие вещи делать. Ну, то есть это, по сути, как бы достучаться со своим произведением до аудитории, которая никогда раньше не разговаривала на тему веры, но при этом зайти это через провокацию какую-то, а потом в итоге вырулить в диалог, это, конечно, наверное, круто. Возможно, я не прав, но вот что-то в этом, вот в этом что-то есть, и ну, даже примеры в классике такие есть. То есть, ну, вот эти вот записки Баламута, это вот, по сути, та история. В тот момент...
Письма Баламута Льюиса, да.
Да, письма Баламута. То есть в тот момент, когда все общество утонуло просто в мистицизме, просто там в декадансе, мистике и прочее, он создал произведение, которым через вот это вот, через провокацию мистицизма заставил людей... Ну, не за... ну, фактически да, фактически заставил, потому что это было одно из самых обсуждаемых произведений в тусовке того времени. Заставил людей говорить о Боге и говорить о вере через записки, через письма, которые писал, условно говоря, там, юный бес или кто там писал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Окко», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот эти примеры, я с вами совершенно согласен, что вот художественная провокация со стороны там, человека, режиссера, сценариста, который сам церковный верующий, он выбирает язык такой, может быть, необычный, в чем-то провокационный, чтобы на эту тему поговорить с аудиторией как бы внешней, которая иначе не заинтересуется, это очень здорово. Вам эти примеры известны или это скорее какое-то вот такое пожелание на будущее, чтобы это было?
Ну, если покопаться в фильмах, то и в кино, оно во многом, много где можно найти, когда автор с помощью где-то провокационных, где-то простых, кажется, мейнстримовых методов, но говорит с аудиторией на очень важную тему. Я не ленюсь постоянно повторять пример там, моего друга, продюсера и автора сериала «Реальные пацаны». То есть, ну, это история исправления преступника. Это евангельская история. И он, ну, он абсолютно воцерковленный человек. Наверное, так не надо говорить, абсолютно воцерковленный. Здесь, наверное, нет какого-то... Ну,
осознанного.
Осознанно, да. То есть, и он осознанно, как бы, эти параллели там есть. Это смешной сериал, это провокационный сериал, это классный, он народный и так далее. Вот, но глубокая суть в нем, почему он такой народный, популярный, потому что там есть еще и ответ. Там есть исследование того, что исправление может быть. Может быть, и покаяние, может быть, и к нему нужно идти и так далее. Странно, что это на таком попсовом примере кажется, но это есть. Вот, и если говорить конкретно там о каких-то провокационных, у меня сейчас сценарий в голове есть, я не могу вам его рассказать.
Понятно.
Да, есть сценарий в голове, как раз под впечатлением от него, от прочтения, что там как раз поднимается тема, и это так... достаточно ценно будет для аудитории, что показать тем, кто до этого никогда не касался.
А на радио «Вера» не могу вас все-таки не спросить и о вашей вере, о личном, если угодно, не обязательно о каком-то тайном и интимном, но человек в вере идет путем иногда очень разнообразным и непростым, и нелинейным. Человек в вере меняется. Человек, который только открыл для себя мир веры, он один. Человек, который уже сколько-то лет пробыл в церкви, другой. Вот в чем вы, как верующий человек, сегодня не равны себе, не знаю, 10 лет назад, 20 лет назад? Что это был за путь?
В чем? Первое, что в голову приходит, я выносливее стал.
В каком смысле?
Когда мелкий был, тяжело было на службе стоять.
А вы с детства в церкви? С какого возраста?
Где-то лет... Я с 14 где-то лет, вот так. То есть у меня был в период, так скажем, переходного возраста. Я пошел в храм, там был один момент, и вот где-то в это время. Вот меня крестили в 7 лет только. Потом я немножко поплутал, прям серьезно поплутал там. Тоже вот мне как ребенку было интересно все там, и философия, и что только там, и сектантство какого-то коснулся, и еще чего-то. И вот и сейчас понимаю, что, слава богу, что оно так было, потому что оно привело как раз вот к 14 годам, когда была особая решительность, как бы, и переходный возраст. Вот, помимо всего там дурного, что у меня было в голове, был протест в добрую сторону. То есть я на протесте сказал, что нет, невозможно, я в храм. Все. То есть,
ничего себе.
То есть это как бы это вот такой момент. Ну, конечно же, изменения происходят. Ну, это как Петр Мамонов когда-то сказал, но он тоже кого-то цитировал. Я вот сейчас понимаю, что он цитировал, когда что ты сначала в храм приходишь, тебя Господь вот так вот, как ребенка, за руку держит. Вот. Год, два, тебя за руку держит. Три там. На третий год тебя начинают отпускать руку. Ты должен сам уже начать ходить. И ты начинаешь падать, царапаться об углы, шарохаться где-то, в крапиву упал, пошел и так далее. Где-то в лужу наступил и прочее. И вот это вот начинает работать. Здесь как бы эта работа идет. Вот поэтому, ну, воцерковление — это путь. И опять же, мы странную категорию обсуждаем, типа уровень прокачанности, уровень воцерковленности.
Нет, я не про уровень прокачанности, а как раз-таки, может быть, про
изменения,
про обратное, что иногда человек через какое-то время пребывания в церкви привыкает,
да,
и возникает такое. Такая, даже какой-то кризис, что ну вот я что, ну, церковь просто часть жизни, вот она по воскресеньям, да, важная, но такой вот сегмент выделили и забыли.
А это вот это одна из луж, которую я говорю. То есть это вот одна из тех царапин, которые ты можешь получить. То есть, да, тебе может казаться, что это не обязательно каждую неделю, не обязательно по праздникам, не обязательно, то есть это, ну, можно там Рождество, Пасха и так далее. То есть это очень много каких-то вещей, которые...
Знаете, почему это спрашивают? На самом деле для меня такая, такая тема болезненная, просто даже лично сегодня. Общаешься с... И в себе это замечаешь, главное. Общаешься с людьми, с единомышленниками, казалось бы, с верующими. И там говоришь, не знаю, там, ну вот такие-то события происходят по Божьему промыслу. А, казалось бы, нормальная мысль для верующего человека. Но получаешь реакцию: ой, слушай, это все метафизика, это вот жизнь, она жизнь, это все красивые слова про Божий промысел, это нужно забыть. То есть жизнь — это реальная, грубая реальность, а вот как будто бы действие Святого Духа — это что-то отдельное. Оно в жизни нет. проникает. И вот нет. это такая какая-то... То есть возникает даже в верующих людях иногда такой скептицизм по отношению
это
к собственной
вере.
Это
кто из твоих знакомых сказал? Давай его сюда.
Что вы ему скажете?
Давай его сюда, поговорим сейчас.
А что вы ему скажете?
Ну, я вот не отделяю. Хотя это искушение тоже прошел. Вот как будто бы, ну, не факт, что прошел, но я прям замечаю, что это, да, это был, были такие мысли, что это отдельно, типа, ничего отдельно не бывает, ничего просто так не бывает. Во всем есть как бы кажущееся, что ты планируешь еще что-то, но во всем есть воля Божья, и здесь как, все, что происходит, оно... Просто мы привыкли... Почему мы придумываем себе метафизику, почему мы придумываем себе какие-то логичные объяснения? Потому что нам ответов в моменте хочется. Вот мы всегда хотим вот, ну, результатов. Ну вот я в храм сходил, ну как? Как выгляжу? Лучше? Я свечусь? Нет? Это, ну, это постоянное желание, что где, где результат? А у меня знакомый один ездил на Афон и все чудо ждал. Типа, ну, а тут чудо есть? Нет, да, ну, пошли в следующий монастырь. А
здесь... Прям так?
Ну, не так, но я сейчас утрирую, я сейчас уже в юмор немножко ухожу. Но это момент такой, что как бы каждый хочет какого-то результата. Этому нас учит материальная жизнь. К сожалению, мы этим искушением с детства, как бы, этих вот результатов, планирования, еще чего-то. Но это нормально.
Мы же материальные существа.
Да, это должно быть, но мы материальные существа с душой, которые...
С духом.
С духом, которые должны понимать, что с этим тоже надо работать, что это не так все просто. И умение осознать не в моменте, а осознавать в вечности, вот это вот сложный момент. То есть это реально, то есть это не то, что надо... Ну, сейчас подожду, надо, видимо, 5 лет подождать после того, как я окунулся в источник. И потом, через 5 лет, я скажу: а, вот, я тогда окунулся в источник, и вот поэтому у меня тут-то, тут-то, то-то, то-то произошло. Нет, не для этого. Ты должен верить. Смысл веры, он в том, что ты не ждешь, когда ты осознаешь, что тебе это помогло, а в том, что ты... настолько доверяешь Богу, что это сейчас, в вечности, все, что происходит с тобой, все доверено, не доверено Господу, а не то, что ты ждешь результатов от этого, еще чего-то. И вот в этом, конечно, есть момент такой, что, ну, я сам же себя тренирую в том, что, ну, ничего, это сейчас вот что-то плохо происходит, что-то потом пойму, что это значило. Вот, ну, это тоже искушение, это тоже не стоит так обращаться.
То есть не стоит все рационализировать.
Да, не стоит все рационализировать. В этом и суть веры. Нам Господь дал эту возможность, как бы, это, дал нам этот самый сложный, наверное, не знаю, инструмент, не инструмент, но это вот навык, скилл, который... То есть,
духовный скилл.
Да, духовный скилл, что мы можем верить вот именно так. И это самое главное, что... Почему мы вообще об этом говорим? Потому что каждый из нас так или иначе это чувствовал, это ощущал. И будь ты там, не знаю, агностик, абсолютно там неверующий человек и прочее, но у каждого есть вот это вот чувство, когда ты, который путает с чем-то, с надеждой, еще с чем-то там, с оптимизмом кто-то, кто-то там с желанием, с целью, кто-то с везением, с видением, там, с виженом, как это в бизнесе говорят, вот, но оно все, оно есть. Просто надо понять, что оно не так далеко. Надо сходить в храм и начать работать над собой. И тогда ты и вот этот вот навык веры тренировать, и, да, может быть, опять же, рационально говорю, но...
Но у нас нет иных способов говорить, кроме как рационально. Да. О нерационально.
Вот я как-то вот так отношусь. Ничего, наверное, непонятно сказал вам, вот, но, по-моему, в этом есть как раз как, не то, что ключ, а вот именно понимание того, что мы все время пытаемся разобраться. Я сам все время пытаюсь разобраться, а что это значит, а где результат, а как же так, а вот я помолился, пойду записки напишу, это поможет, вот. Не жди, верь.
Спасибо огромное за эти слова и за нашу сегодняшнюю беседу. Гавриил Гордеев, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра «Окко», сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное. Будем рады снова вас видеть у нас в студии.
Спасибо большое. Рад знакомству. Храни вас Бог.
Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».